Кассета вторая. Уроки и примеры христианской любви. Страница 190. «Враг до того издевается над человеком, — говорил еще Василий Великий, — что если показалась кошка, выглянула собака, или утром встретился человек, хотя самый благорасположенный, но с поврежденным глазом или бедром, он отскочит, отворотится и не раз зажмурит глаза. Чихнул кто на слове? Говорят, и это имеет значение. Кто-нибудь сзади назвал меня по имени, нога поскользнулась при выходе, зацепилась одежда. Все это помеха». В одном из огласительных слов святого Иоанна Златоустова мы читаем: «Кто, выходя из своего дома, встречает кривого или хромого и разумеет это как примету, тот мыслит дело сатанинское, ибо не встреча с человеком делает день несчастным, а греховная жизнь». Предостережение от гаданий. В слове на Новый год святой Златоуст говорит: «Более всего огорчают меня игры. Игры, которые сегодня происходят в гостиницах и которые преисполнены распутства и нечестия, потому что занимающиеся ими замечают дни, гадают и думают, что если первый день года удается им провести в веселье и удовольствии, то и весь год будет совершенно то же. Но год будет для тебя счастлив во всем не тогда, когда ты напьешься пьян в первый день, но когда и в первые, и в прочие дни будешь делать то, что угодно Богу. Если же вознеродев о добродетели, будешь ожидать себе счастья от начала месяцев и исчисления дней, то не будет тебе ничего доброго. Замечать дни несообразно с христианской мудростью. Это дело еленского заблуждения. В частности, обличая суеверие, по которому некоторые дни считают счастливыми, а другие несчастными, святой Иоанн Златоуст говорит: «Дьявол, стараясь пресечь наши подвиги добродетели и погасить в нас доброе произволение души, внушает нам приписывать успехи и неудачи в делах дням. Если кто верит, что день есть счастлив или несчастлив, тот в несчастливый день не будет стараться о добрых делах, думая, что по неблагоприятности дня напрасно станет трудиться и ни в чем не успеет. Так, напротив, и в счастливый день он ничего не будет делать, надеясь, что по причине счастливого дня ему не повредит собственное его нерадение. Таким образом, то и другое вредит его спасению. Иногда безрассудно, иногда как бы безнадежно поступая, он проводит жизнь свою в праздности и зле. Итак, мы должны избегать козни дьявола, выбросить крушение духа и не наблюдать дней, ненавидя один и любя другой». Блаженный Августин также строго осуждает гадания. «Последствия их, — говорит он, — не для всех бывают одинаковы, но большей части сообразны с мыслями и предубеждениями каждого. Ибо злые духи, желая содержать человека в обмане, льстят ему доставлением того, что, как они видят, сообразно с его ожиданием и хотением. Вообще, — замечает он, — на мнение людей о важности некоторых гадательных знаков, установленных предубеждением человеческим, в некотором отношении не иначе надобно смотреть, как на некоторый договор и условие с злыми духами. Люди, пристрастившиеся к пагубной науке гадать, которая, собственно, есть только наука издеваться над другими и обманывать их, за такое пристрастие свое по некоему тайному суду Божию подпадают нередко влиянию падших ангелов, коим попускается иногда иметь некоторое влияние на низшую часть мира. От сих насмешек и обманов злых духов происходит то, что суеверное и гибельное искусство прорицания иногда действительно открывает прорицателям нечто из прошедшего и будущего, и сказывает им немало такого, что впоследствии времени оправдывается отчасти событиями. Такие небольшие удачи возбуждают и питают их любопытство, вследствие чего они более и более запутываются и запутывают других в сети зловредного заблуждения. Даже верность подобных предсказаний нисколько не оправдывает науки предсказывать. Посему святотатственное искусство, при помощи которого вызвана была тень умершего Самуила, достойно всякого отвращения и проклятия, хотя тень оная, будучи представлена царю Саулу, предрекала ему истину. Предостережение от употребления суеверных средств для исцеления болезней. Сильные обличения против суеверных действий для предохранения от болезней и несчастья мы встречаем в беседах святого Иоанна Златоуста на первое послание к Коринфянам. После брака, говорит он, если родится дитя, мы видим множество символических действий, достойных смеха. Говорит ли о перевязках, о погремушках, о красной пряже и о многом другом, доказывающем великое безумие, тогда как не следует возлагать на младенца ничего другого, кроме спасительного креста. Между тем, ныне крест, обративший всю вселенную, поразивший дьявола и не спроверший всю силу его, остается в пренебрежении, а ткани, пряжи и другим подобным привескам вверяется безопасность младенца. Сказать ли нечто еще более смешное? Говорят, грязь предохраняет от дурного глаза, от зависти и ненависти. Увы, грязи и брению приписывает такую способность и такую силу разрушать всякие козни дьявола. Не стыдно ли вам? Скажите мне, поймете ли вы когда-нибудь, как дьявол с раннего возраста человека мало-помалу раскидывает свои сети, употребляет свои хитрые меры? Если грязь производит такие действия, то почему не помазываешь ею своего тела ты, достигший мужеского возраста, имеющий у себя завистников более младенца? Почему не помазываешь грязью всего тела? Если она на чем имеет такую силу, то почему бы тебе не помазать грязью всего себя? Смешное и забавное внушение сатаны. Впрочем, не смеху только, но гиене, подвергающие обольщаемых. Если это делается у язычников, то нисколько не удивительно, а когда поклоняющиеся кресту, приобщающиеся неизреченных таинств и достигшие любомудрия держатся таких постыдных обычаев, это достойно многих слез. Что сказать, говорит в другом месте святой Златоуст, о тех, которые привязывают к ногам и голове медные монеты Александра Македонского? Скажи мне, это ли наши надежды? Как после креста и смерти Господней ты возлагаешь надежду спасения на изображение языческого царя? После тех обличений против суеверий, которые находятся в писаниях древних святых отцов и учителей церкви, не приводим слов более близких к нам во время пастырей и учителей Российской Церкви. Напомним только, что в книге «Православное исповедание веры» в ответе на вопрос «Кто грешит против первой заповеди и каким образом?» читается, между прочим, следующее. «Против этой заповеди грешат волшебники и подражающие их делам, например, те, которые носят привески для предохранения себя от вреда и значки, те, которые прилепляются к суеверным обычаям и им верят, равно и те, которые в болезнях пользуются нашептыванием старух и других суеверий держатся, наконец, те, которые из всякого случая выводят предзнаменование». суеверия нашего простонародья с показанием их нелепости относительно таинств церкви при святом таинстве крещения. По чиноположению церковному почти вслед за крещением младенца положен обряд пострижения волос. Известно, что при этом дается восприемнику воска для закатывания в него волос, остающихся от обряда пострижения новокрещенного. Этот воск восприемник должен бросить в купель с водою. Едва только священник совершит крещение и все обряды при нем, как восприемник немедленно с напряженным вниманием смотрит в купель, нетерпеливо желая узнать, не потонул ли на дно купели брошенный им воск. Здесь надо заметить, что хотя воск по физическим законам легче воды и никогда не может потонуть в ней, но восприемников может ввести в заблуждение первый момент падения воска, брошенного иногда с силой и с довольно порядочной высоты. Плохо, если этот самый момент замечен будет восприемниками. Они передают об этом родителям младенца. И так как через это предсказывается, по их мнению, недолговечность ребенка, то родители с того времени начинают особенно заниматься им, лелеять его, смотрят на него, не насмотрятся. «Еще посмотрю на нашего милого», — говорит опечаленная мать, — «может быть, он скоро умрет у нас». Такое неприятное впечатление с трудом может изгладиться у родителей, разве по достижении дитяти десятилетнего возраста. При таинстве покаяния и причащения простой народ верит, что благодатное действие этих таинств не утрачивается до истечения 6 недель, и потому думает, что раньше этого срока не нужно более прибегать к означенным таинствам. Хотя бы человек сделался опасно больным, но грешно ему не знать той непреложной истины, что человек не только в 40 дней, но и в один день может много нагрешить. Кто чист от скверны, если и один день жития его, тот много погрешит, говорит Священное Писание. Если такие маловеры, которые страшатся принимать святое причастие по той причине, что не могут снести этого таинства. По их мнению, такой человек до 6 недель должен жить настоящим затворником, избегать почти всякого сношения с семейством. «У меня есть дети, батюшка», — говорит зараженный предрассудком человек, — «есть скотина на дворе. Не вытерпишь, прикрикнешь на них, а потому уж прошу вас, исповедуйте только меня, от причастия увольте, не снесу». Да как же, скажешь ему, древние-то христиане каждый воскресный день готовы были к принятию святых тайн. На это услышишь от них всегдашний и обыкновенный ответ: «Да они, может быть, лучше были, но сам мы люди темные и многогрешные». Относительно священства. Здесь мы намерены коснуться той грубой и невежественной стороны русского простонародья, которая резко обозначает непонимание им важности священного сана и недостаток уважения к лицам, носящим его. Идет, например, священник в дом своего прихожанина для напутствования больного. Встречается ему толпа простолюдинов, едущие или идущие по улице куда-либо и с каким-либо предприятием. «Ну, братцы», — говорит один из них другому, от испуга заметно меняясь в лице, — «поп идет нам навстречу. Будет неудача». Или в том же роде: «Поп перешел нам дорогу. Поп перешел дорогу. Не будет проку в нашем деле». Руководясь таким суеверным помыслом, некоторые из простонародья к стыду своему, без зазрения совести, не сделав священнику из вежливости учтивого поклона, и как бы с сердцем говорят ему, когда он намеревается перейти им дорогу: «Погоди, батюшка, я проеду, а потом ты пройдешь». Священнику, знающему суеверие народное, конечно, понятна цель такого предубеждения. Иногда же, завидев издали идущего им навстречу священника, с негодованием возвращаются домой. Такова духовная слепота народная. кем бы, проходя мимо священника, особенно идущего с святыми дарами для напутствования больного, с благоговением сняв шапку и сделав ему учтивый поклон хотя бы перед святыми тайнами, на груди его сокрытыми, принять от него благословение? Тогда и Господь благословил бы через него их предприятие и увенчал бы успехом его. А они, к оскорблению чести своего духовного отца, стараются совершенно избежать встречи с ним. Интересно проследить историю этого нелепого и жалкого во всех отношениях суеверия. История свидетельствует, что равноапостольный Владимир, приняв сам христианскую веру, велел прежде всего крестить своих детей, а затем и всех киевлян. Народ, столь долгое время погрязавший в язычестве, которое, освящая самые гнусные пороки, давало полный разгул всем страстям человеческим, конечно, нелегко соглашался на принятие новой веры, правила которой предписывали нравственную чистоту и строгое воздержание. Духовенство доводило до сведения Владимира, что княжеская воля его не всеми исполняется, и многие продолжают оставаться в прежнем заблуждении. Подобное упорство народа, конечно, не могло быть приятным просветителю земли русской, и очень естественно, что Владимир дал строгий наказ, чтобы духовенство употребляло все свое старание к обращению заблудших, не пренебрегая случаем нужды и мерами строгости, согласными с духом того времени. Следствием такого княжеского распоряжения могло быть то, что не просветившиеся крещением всячески старались избегать встречи со священником, как лицом, которое своим влиянием может расположить встретившегося к принятию христианской веры, а это посчиталось в то время великим несчастьем. По всей вероятности, здесь-то и таится первоначальный зародыш нашего русского суеверия касательно встречи со священником. Впоследствии это суеверие нашло поддержку еще в расколе. Известно, что никто так не ненавидит православных священников, как враждующие против Святой Православной Церкви раскольники. Обращаясь среди простого народа, они, естественно, еще более усиливали в нем предупреждения против православного духовенства и таким образом поддерживали суеверие касательно встречи со священником и монахом. Суеверие, столь гибельное по своему вредному влиянию на истинную нравственность, основанную на вере и сердечной преданности церкви и ее служителям. Между тем, многие, может быть, и не подозревали, что, придерживаясь подобного предрассудка, они подражают мрачному язычеству, которое гораздо более имело право на извинение, чем люди современные, образованные, имеющие счастье, давно уже принадлежат к последователям христианской веры. Эти люди не только не оставили столь грубого предрассудка языческой древности, но еще прибавили к нему булавки и другие вещи, бросаемые вслед священнику. В случае встречи со священником нет разбора. Один отплевывается, другой осыпает встречного священника ругательствами, а третий бросает булавки, с которыми у наших суеверов вообще соединяется темная мысль о несчастье. При таинстве брака. При этом таинстве со стороны священника требуется большая осторожность, чтобы при обручении брачащихся не уронить перстень которого-либо из них, так как по поверью народному это будет означать, что то лицо, которому принадлежит уроненное кольцо, вскоре после брака умрет. Если еще кто-либо сам из брачащихся уронит свой перстень, то священник может избавиться от косых взглядов, неласковых приемов и нередко колких упреков со стороны родителей и родных новобрачных, как необходимого следствия означенной неосторожности. В таком случае обстоятельства урона перстня приписываются уже непосредственно действию промысла Божия, а вступающим в брак остается только с покорностью воли Божией ожидать горьких последствий такого нечаянного случая, ими же самими измышленных. точно такое же значение приписывает наше простонародье тому обстоятельству, если у которого-либо из брачущихся свеча, которую он держит при венчании, сгорит более другого. По их мнению, то лицо, у которого свеча более сгорела, умрет скорее того, у которого свеча сгорела менее. В мае месяце избегают совершения браков, так как повенчанные в этот месяц, в этом месяце, будто бы будут всю жизнь свою маяться, то есть дурно жить. Нелепое и смешное верование, возникшее вследствие простого, совершенно случайного совпадения слова «маяться», то есть изнуряться, истомиться от усиленного движения, так как корень этого слова «ма» — санскритское «двигать», «май», которое происходит от названия богини Май, пятый месяц в году, ничего общего не имеет при таинстве или освящении к совершению этого таинства по простонародному соборованию маслом больных. Многие считают вовсе ненужным прибегать или прибегают только тогда, когда уже не остается никакой надежды на выздоровление больного. И даже нередко тогда, когда он находится без чувств. Причина этого заключается в том суеверном мнении, что соборованный маслом непременно должен будто бы вскоре после того умереть. Если же больной соборованный выздоровеет, то каждый, встречающийся с ним, должен сделать ему низкий поклон, как полуумершему, или почти как выходцу с того света. Другие же, напротив, страдают другого рода предрассудком. Эти верят, что всякий непременно должен собороваться, но при этом также верят, что оставленное по окончании соборования по забвению в доме больного кадила или другая какая-либо церковная вещь будет означать, что больной не встанет. Такие также и дым от потушенных свечей, имеющий направление к дверям, будет означать, что больного будут выносить умершим в те двери. Если же напротив дым пойдет вверх или к окнам, то больной выздоровеет. С малым доверием слушают они внушение священника о том, что таинство или освящение есть одно из благодетельнейших таинств Святой Церкви, которое она, как чадолюбивая мать, установила совершать над больными с целью их выздоровления от болезней, не только телесных, но и душевных, то есть от грехов. И что все молитвы этого таинства имеют содержание в своем молении о здравии больного и о прощении грехов его. Если подробно всмотреться в дело, то для многих суеверий найдутся простые исторические или живые практические основания, и для всех вообще предрассудков ясное опровержение в Слове Божьем в здравом смысле. Христианину нужно отрешиться от всяких суеверий, предрассудков и примет, к надевающим маски и переряживающимся. Обычно надевание масок ведет свое происхождение из язычества. Так в Египте жрецы, празднуя свой праздник восстания Озириса или Новый год, надев на себя личины и одежды, соответствующие их ложным божествам, ходили на них по улицам города. Различные языческие праздницы, совпадающие по времени с христианским праздником Рождества Христова и двенадцатидневом святками, перешедшие в Россию с названием Коляды, также сопровождались надеванием личин. В язычестве этот обычай имел свой смысл, потому что был внешним выражением тех или других, хотя и ложных, конечно, верований. Язычники не столько грешили этим самым обычаем, сколько теми ложными верованиями, которые ими выражались вовне. Теперь же спросим христиан, надевающих маски, есть ли какой-либо смысл в этом обычае? А между тем, как христиане, как чада света, как просвещенные Христовой истиною, вы все должны делать с известным основанием разумно. И когда же вы совершаете указанный неразумный обычай? В те именно дни, когда воспоминается Рождество Христово, сиявшее нам как света разума. Не бесчестите ли вы этим обычаем один из величайших праздников христианских и те дни, которые называются святыми, святки? Обычай надевать маски сверх того неприличен, потому что масками христианин безобразит свою внешность. Маски — это безобразные, уродливые личины людей, каких и нет в действительности, или личины зверей, или даже демонские. Их человек надевает на свое собственное лицо, а это лицо, дарованное тому, кто называется венцом творения, отражает на себе черты премудрости Божией. Есть удивительные произведения высочайшего художника. Все в нем устроено не только целесообразно, но и в высшей степени красиво, художественно. И вот это-то прекрасное создание Божие закрывается какой-нибудь безобразной, страшной, пугающей малых детей личиною. Тот образ, который воспринял сам Сын Божий, изменяется в образ какого-либо скота бессмысленного, или даже, страшно сказать, духа злого. Подумайте об этом, носящие маски. И избегайте вперед этого неприличного обычая. Скажут, это только игра, забава. Но в христианстве самые игры должны отличаться скромностью и благородным изяществом. Безобразные маски возмущают присущее человеку чувство изящного, и потому нетерпимы в хороших домах, где избегают всего грубого и безобразного. С надеванием масок тесно связано переряживание мужчин в женские одежды и женщин в мужские, обычай также ведущий свое происхождение из язычества. Это переряживание, так же как и надевание масок, бессмысленно и неприлично. Бессмысленно, потому что христиане не веруют в то, что язычники вовне обозначили переряживанием, происходящую во время соответствующей святкам перемену в природе, боготворимой язычниками. Неприлично потому, что у всякого пола своя одежда, соответствующая его телесной природе. Поэтому Моисей от лица Божия так предостерегал евреев: «Да не будет утварь мужеская на жене, не да облачится муж в ризу женскую, ибо мерзость есть Господу Богу твоему, всякий творящий сие». Второзаконие 22.5. В заключение напомним, что законы и церковные, и согласные с ними гражданские, запрещают надевание масок и переряживание. Так в 62-м правиле 6-го Вселенского собора читаем: «Определяем, никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене в одежду мужу свойственную, не носить личин. Тех мирян, которые отныне, зная сие дерзнут, делать и что-либо из вышесказанного, отцы собора повелевают даже отлучить и от общения церковного». В нашем своде законов также читаем запрещение в навечерие Рождества Христова и в продолжении святок наряжаться в кумирские одеяния. Нужно заметить, что законодатели в свое время опасались, как бы христиане вместе с языческими обычаями не восприняли языческих верований. Но хотя бы в настоящее время и не представлялось такой опасности, во всяком случае обычаи надевания масок и переряживания остаются запрещенными церковью и гражданским законом, как неразумные и неприличные. Леность к делам религии. Леность в отношении к учению о Боге и к молитве общественной и домашней свидетельствует, с одной стороны, что в христианах нет истинной любви к Богу, ибо любовь по самому существу своему исключает леность служения тому, кого мы любим. Кто что любит, тот преодолевает все труды и препятствия, чтобы достигнуть любимого. Причем любовь дает ему как бы крылья, которые облегчают ему всякий труд. С другой, эта религиозная леность свидетельствует о недостатке истинной веры в Бога и учрежденный им порядок спасения, ибо истинная вера познается отдел. И для верующего всякий труд благочестия облегчается силою веры и помощью благодати Божией, преподаваемой через таинство веры. С третьей, религиозная леность весьма ясно говорит, что в том христианине нет и надежды христианской, надежды на получение благ в жизни вечной. Ибо в ком есть надежда христианская, тот, как, например, святые мученики, не пощадит и самой жизни своей в деле служения истинному Богу. Что такое несчувствие душевное? Леность к делам религии. Несчувствие душевное есть окаменение сердечное, происходящее от долговременной привычки ко греху, говорит святитель Дмитрий Ростовский. Как камень не ощущает никакой боли, когда бьют его, так и грешник окаменелый, негодуя душою, недугая, не чувствует этого, имея совесть злую. Не болезнует об этом, сам беды своей не знает, погибели своей не видит, вечного осуждения не боится, грехи тяжкие имеет, но совестью не страждет, не зазирает себя, как будто это до него и не касается, как будто ему не будет истязания за беззаконие его, как будто его применит суд страшный, грозное испытание, огонь неугасимый, червь неусыпаемый, вечная погибель. Это крайнее окаменение, омертвение, нечувствие, иметь величайшую смертельную язву, а боли не ощущать, это крайнее безумие. Падать в яму, в пропасть, и не знать, не чувствовать, не бояться своего падения. В таком состоянии человек подобен безмерно упившемуся, который не знает, что с ним деется. Побьют его, или сам падая побьется, он и не помнит. Обесчестит его, а он наутро нисколько о том не припоминает. Что и приточник выражает от лица невоздержанного следующими словами: «Били меня и не болел, поругались надо мною, а я и не разумел». Притча 23.35. Слышит человек словеса Божии в церкви, в доме или где бы то ни было. Это есть молот, ударяющий в сердце по глаголу самого Господа в пророчестве Иеремии. «Слова мои не огонь ли горящий, и не молот ли разбивающий скалу?» Однако сердце не чувствует от того сокрушения. Видит человек мертвеца, выносимого на погребение, или, проходя мимо церкви, смотрит на гробы мертвых, и это есть молот, ударяющий в сердце и говорящий: «Помни смерть свою, и ты скоро во гробе будешь, и стлеешь, в прах обратишься». Однако же сердце и от того не умиляется. Сказует вера святая, что будет воскресение мертвых, суд страшный, воздаяние по делам, а мука грешным вместе с дьяволом в огне вечно неугасающем. Это есть также молот, ударяющий в сердце и звуком своим возвещающий: «Бойся, чтобы и ты не был осужден на муки». Однако же сердце не сокрушается страхом. Попущением Божиим за грехи человека его окружает и терзает столько напастей и скорбей, столько лишений и несчастий. Это есть молот, ударяющий в сердце и говорящий: «Приди в чувство, примирись с Богом, умилостив гнев его праведно на тебя движимый». Но сердце еще более от того ожесточается и в печалях своих забывает Бога. Впадает кто в недуг какой-либо тяжкий, это опять есть молот, ударяющий в сердце и возвещающий: «Покайся, кто знает, станешь ли содра болезни. Однако же и тут сердце не сокрушается вполне, а разве несколько, но еще чает восстать от одра болезни и снова наслаждаться мирскими благами. Такова-то жестокость наша, никаким молотом не сокрушаемая. О, слушатели, будем блюсти себя от такого окаменения, не ожесточим сердец наших леностью, нерадением и бесстрашием. Увещевает нас Давид святой: ныне, когда услышите голос его, слова Божии, не ожесточите сердец ваших, не ожесточите, но умягчите, сокрушите умилением, страхом Божиим, покаянием. Индифферентизм. Здесь считаем необходимым ознакомить читателей нашей книги с верным изображением трех видов религиозной холодности индифферентизма по сочинению одного ученого. Евангельская история представляет нам три вида безразличия в отношении к религии, то есть индифферентизма. Первый тип религиозного индифферентизма – это Пилат с его вопросом: «Что есть истина?» Пилат уже давно покончил с этим вопросом, который он задает с полнейшим безразличием. Он убежден, что действительная истина есть только Римская империя с ее царствующим императором, затем официальные дела, обстоятельства, отношения. Другой вид того же рода мы имеем в евангельском богаче. Он напоминает нам о партии саддукеев, которая отрицала существование духа, воскресения и бытие ангелов. И вследствие этого отрицания распространяла эпикурейский образ мысли и чувства среди народа. Он, по-видимому, был предан этим тогда широко распространенным учениям. Не то чтобы он в собственном смысле философствовал, но он усваивал себе выводы этого учения, и вследствие этого более и более делался добычей холодного равнодушия к вопросам веры. Он не обращал никакого внимания на Моисея и пророков и считал их устаревшими. Свидетельство Священного Писания о сверхъестественном мире, о будущем суде, о грядущей ответственности – он считал чем-то таким, для чего недостает надлежащего доказательства, и что давно уже сделалось отжившей точкой зрения далеко, превзойдено всем, что тогда называлось просвещением и образованием, новейшим воззрением на мир. Он, впрочем, не входил в более точные исследования всего этого, так как все эти вещи были слишком неинтересны для него. Стоя на такой почве, он жил, и в этом именно он сделался типом бесчисленного множества людей в наше время, ежедневно в блеске и в радости, пока не умер и не был погребен. Третий вид религиозного равнодушия изображается для нас в беседах Спасителя о последних временах, когда будет то же самое, что было и в одни Ноя. Люди пили, ели, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Мой в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так же было и в одни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Та форма греховности, которая здесь явно указывается Спасителем, есть индифферентизм, безразличие к высшим и священным предметам. Вместе с преданностью предметам земной жизни, земного наслаждения. Сообразно с веком сим, Римлянам 12:2. Люди жили в полной беспечности, пока над ними внезапно не разразился страшный суд. И как это было с богачом, презиравшим Моисея и пророков, их беспечность основывалась на их низком и непочтительном отношении к свидетельству истины. Они не хотели слушать Ноя, который был проповедником праведности. Они издевались также и над Лотом. Точно так и в наше время. Весьма многие живут в самообольщении, что им нет надобности обращать внимание на свидетельство Иисуса Христа и апостолов, и что они достаточно гарантированы блестящим прогрессом культуры и цивилизации против Бога, духовного мира и все более и более приближающегося страшного суда. Неразумная ревность по вере. Вразумление неразумной ревности по вере. Не всякая ревность по вере богоугодна и спасительна. Есть ревность не по разуму, Римлянам 10:2, не похвальная и не согласная с духом учения христианского. И это та ревность, которая соединяет в себе чувство вражды и зложелания к разномыслящим и не воздающим славы Богу. Так, когда Иисус Христос, проходя через одно селение самарянское, не был принят жителями, и когда апостолы в порыве ревности за такое неуважение к Господу сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Любвеобильный Спаситель запретил им это и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не погубить души человеческие, а спасать». Лука 9:54. Подобно этому поучительный пример божественного вразумления, неразумной ревности, представляется и в житии святого Карпа. Святой апостол Карп, один из 70 апостолов, был епископом в Берии, городе Македонском. Право, правя слово истину, он ревностно заботился о распространении славы имени Христова среди идолопоклонников, из коих многие уразумели высоту учения христианского и ничтожность языческих богов. Христианство победоносно распространялось во всех известных тогда областях мира, но были нередко случаи обратного возвращения от света истины к языческим заблуждениям. Так это случилось и среди паствы святого апостола Карпа. Один христианин совращен был в идолопоклонство. Ревностный пастырь в глубокой скорби о погибшей овце стада Христова и из опасения, да не зазрит этот пример других его посомых, не заразит, неотступно молил Господа о погибели нечестивых, совратителя и совращенного. Но вот какое он получил вразумление. Однажды во время молитвы святой апостол Карп узрел в отверстых небесах Господа, окруженного ангелами, а внизу глубочайшую бездну, над которой стоят совращенные в язычество христианин и его совратитель. Они, пораженные невидимой силой, ужасались и трепетали, готовые упасть в бездну, где присмыкался и скрежетал среди пламени великий страшный змей. Святой Карп, исполненный радости, ожидал погибели грешников и продолжал молиться об этом. Но вдруг святой Карп видит Иисуса, не шедшего с престола славы своей. Любвеобильный Спаситель подходит к погибшим, милостиво подает им руку помощи, и ангелы отводят их от бездны. Тогда Господь сказал святому апостолу Карпу: «Для чего ты желаешь погибели братьям? Подражай мне и не желай смерти грешника, но желай того, чтобы он обратился и жив был». Таким видением Господь отклонил святого апостола от пути неразумной ревности по вере и через него указал всем нам высоту любви христианской, которая объемлет всех, даже отступников и врагов веры. Фанатизм, изуверство, понятие о нем. Фанатизм есть ложная ревность по Боге. Порок этот есть сильное стремление распространять богопознание, охранять честь и славу Божию, не теми средствами, которые указаны в Евангелии, и которые соответствуют Духу и Христовой, проповедуемой религии, именно терпеливым наставлением, кротким вразумлением, добрым примером, искренним и честным отношением к своему делу, вниманием к человеческому достоинству и такими средствами, которые противоречат христианской религии и ее заповедям, именно насилием, страхом, гонением, властолюбивыми и честолюбивыми замыслами. А ослепившись страстью, фанатики не в состоянии делать разбора между истиной и ложью, и потому считают истиной только то, что они проповедуют и из-за чего ревнуют. Все же остальное вменяют в ложь и считают недостойным существования. Дух христианства есть дух сильный и пламенный, но вместе с тем это дух разумный, кроткий и терпеливый. Христос Спаситель запретил апостолам, когда они со своей стороны находили нужным низвести огонь с неба на те селения, которые не приняли его евангельской проповеди. Так совершенно богопротивные истязания во имя веры. Делает ли их человек над самим собой, например, в расколе самосожжения, или допускает над другими, то есть над теми, которые мыслят и веруют иначе, или только противится принятию православия? Фанатизм языческих императоров, гнавших христиан, фанатизм арабов, магометан, огнем и мечом распространявших ислам. Припомним здесь и Варфоломееву ночь, средневековых инквизиторов в католической церкви. Если о зелотах, то есть ревнителях Моисеева закона, апостол Павел заметил, что они ревность имеют Божию, но не по разуму, то тем более суждение это должно быть отнесено к названным фанатикам, происхождение его. Фанатизм является по большей части от чрезвычайно развившегося религиозного чувства в ущерб другим способностям, с преобладанием гордости духа и испорченного жестокого сердца. Вследствие этого бывает недостаток в правильной и богоугодной деятельности человека. Подобный человек не в состоянии обладать самим собой и не может правильно познать предметы его окружающие, не может правильно понять всей своей деятельности, во имя чего и для кого сам действует. Переполненное религиозное чувство нудит его действовать во имя религии, не обращая никакого внимания на способы и средства. По справедливости можно сказать, что само по себе чистое и возвышенное чувство религиозное, не освященное надлежащим образом верою, не ограниченное в известных пределах надеждою и не согретое христианской любовью, недостаточно бывает для христианина в деле его спасения и весьма легко может выразиться в фанатизме. Виды пристрастия к творениям Божиим. О любви твари более Творца, о грехе земных пристрастий. Не имеющий любви к Богу и средоточием своей жизни и деятельности, поставляющий самого себя вместо Бога, привязывает свое сердце к земле, земным благам и удовольствиям, потому что здесь все благоприятствует эгоистическому его расположению. Против этого порока Господь говорит: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» О несовместности этой любви с любовью к Богу апостол Яков говорит: «Любовь с миром, дружба с миром, есть вражда против Бога. Посему апостол Иоанн пишет: не любите мира, ни того, что в мире». Блаженный Августин в дружественных увещаниях на вопрос, должно ли любить сотворенные вещи и в какой мере, отвечает: «Бог сотворил все, почему же тебе не любить того, что сотворил Бог? Дух Божий научил тебя смотреть на все сотворенное им, как на добро. Но горе тебе, если ты возлюбишь твари и забудешь Творца». всякое пристрастие опасно. Так, например, слепое пристрастие к известному человеку, по привычке ли к нему, по нужде ли в нем или из уважения к его уму, не обходится без обид другим лицам, а главное заставляет делать отступление от прямых обязанностей в отношении к Богу. Пристрастие к животным охлаждает чувство доброты и сострадания в отношении к людям, между тем, как в любви так ближнему должна развиваться и доказываться любовь к самому Богу. Богач питал от своего стола псов и не обращал внимания на голодающего Лазаря. Иные до того привыкают к своей собаке, что ни шагу не сделают без нее, целуют ее, а та же другое какое животное, и ненавидят человека без всякой даже причины. Жалеют потерявшуюся собачку и без жалости беспокоят других для отыскания ее, жестоко взыскивают за потерю ее, плачут о падшем животном и никогда не поскорбят о своих грехах. Наконец, пристрастие к разного рода земным приобретениям также весьма гибельно влияет на нравственную сторону человека. Ахав из-за страсти к саду слег в постели, хлеба не ел, а затем и допустил совершиться страшному преступлению, чтобы иметь у себя любимый сад. Поразительный случай наказания Божие за пристрастие к животным. Случай, о котором я хочу рассказать, был несколько лет тому назад, когда я был полковым священником, пишет один полковой священник. Знал я тогда одного молодого корнета кавказского кавалерийского полка. Хороший он был сослуживец. Товарищи любили его за хорошие к ним отношения, за порядочное сравнительное образование и за чисто воинские его достоинства. Один имел он недостаток, всеми замеченный. Это необыкновенная любовь его к двум своим домашним животным, верховой лошади и легавой собаке. Любовь его к ним доходила до забвения Бога, и заботу о них он предпочитал выполнению своих прямых обязанностей. Не поспеть бывало явиться к параду, не побывает в церкви. Даже на светлый праздник у него одно оправдание: то кормил, дочистил свою лошадь, то возился с собакой, дрессируя ее. Это были его идолы, которым он посвящал все свое свободное время. А об них только он главным образом мыслил, их больше всего любил и о них заботился. О чем бы речь с ним ни заводили, всегда, в конце концов, он сводил ее на лошадь или собаку. По стенам его квартиры развешаны были фотографические снимки его лошади и собаки различной величины и различного вида, между тем, как в целой квартире нельзя было найти ни одной иконы. Иной раз и я старался показать ему в истинном свете его слабость, выставляя на вид, что его чрезмерная любовь к животным граничит с идолопоклонством. Но ни мои доводы, ни доводы товарищей не имели на него никакого действия. По-прежнему относился он к своим любимцам. «Да и как их не любить?» — оправдывается он. «Например, мой любимый конь не раз уже оказывал мне свои услуги. Не раз уже он выносил меня от преследований чеченцев и черкесов. На нем я переплывал быстрый терек, когда спасался бегством от врага. Да мало ли за что я его люблю!» Да и собаку свою я не могу не любить так же, ведь она нашла и принесла мой любимый медальон, затерянный в ту ночь, когда мы пробирались в лесу между скал, преследуя чеченцев. Тогда же ведь ты затерял, кажется, и свой крест, благословение матери, которое ты носил на груди, — вставил товарищ. Да, правда, потерял. Ну да, об этом я, признайся, мало жалею. Захочу, куплю и другой крест. А медальон... «О, он дороже для меня, кажется, этой самой собаки!» Сплюнул даже его товарищ при этих словах. «Как медальон дороже креста? Собака дороже креста? И любишь ты ее, и еще и лошадь больше всего на свете, значит, больше Бога!» «Господи! Да колей он после этого!» «Едва уже владея собой, — воскликнул товарищ, — трудно представить себе, в какой гнев привели корнет эти слова его товарища. Если тогда не состоялась дуэль между ними, то только благодаря деятельному вмешательству остальных товарищей, постаравшихся примирить их. Недели через три после этого я узнал, что с Корнетом случилось страшное несчастье, которое убедило меня, что долготерпению Божию к нему действительно пришел конец. Бог наказал Корнета следующим образом. Однажды он по обыкновению зашел в конюшню и любовался своей лошадью, любимицей. В это время другая его любимица, собака, вдруг ни с того ни с сего укусила лошадь в заднюю ногу. Лошадь ударила задними ногами с такой силой, что находившийся позади ее Корнет отлетел на несколько шагов от нее и замертво повалился на землю. Из горла несчастного Корнета ручьем хлынула кровь, на которой с жадностью набросилась его любимая собака. Старания врачей возвратить его к жизни не увенчались успехом. Корнет помер. Но едва закрылись глаза Корнета, как любимая его собака, все время не отлучавшись от больного, набросилась на него и обглодала у несчастного все лицо и пальцы рук. Эта несчастная кончина Корнета сильно поразила как меня, так и многих других знавших покойного. Любимый идол. Во времена гонения на христианство один языческий вельможа по имени Хроматий страдал тяжкой болезнью. Никакие лекарства не помогали. Однажды ему сказали, что христианин по имени Севастьян творит много чудес. Хроматий приказал позвать его. «Какой силой творишь ты чудеса?» — спросил вельможа. «Силой Иисуса Христа», — отвечал Севастьян. «Кто истинно верует в него, тот получает эту силу». «Если Иисус Христос сделает меня здоровым, то я уверую в Него», — сказал Хроматий. «Это непременно будет, но ты сначала должен уничтожить своих идолов», — отвечал христианин. В чертогах вельможи было до 200 идолов, сделанных из благородных металлов и других веществ. Хроматий обещался исполнить это условие, но болезнь его еще усилилась после этого. «Ты жестоко обманул меня», — сказал Хроматий, когда Севастьян в другой раз пришел к нему. «Ты обещал мне выздоровление, а вот болезнь моя сделалась еще мучительнее. Но всех ли идолов ты выбросил? Не оставил ли при себе хоть одного?» «Да», — отвечал Хроматий, — «но он такой дорогой и красивый, сделан из чистого золота. Я люблю его особенно за то, что мои родители и предки очень уважали его». «Если бы он был тебе дороже всего света», — отвечал Севастьян, — «то и тогда ты должен был бы бросить его, когда хочешь быть здоровым». Вельможа решился расстаться с любимым идолом и выздоровел. «Христианин, если хочешь быть здоров душой, если тебе дорого вечное ее спасение, то прогони из нее всех духовных идолов, как бы ни были они тебе любезны, как бы давно и крепко ты не привык к ним. Эти идолы — леность, скупость, гордость, чревоугодие, блуд, пьянство, зависть, мстительность и тому подобное — страсти и наклонности. Человекоугодие. Виды человекоугодия. Лесть. Лестью называется лукавая угодливость на словах. Льстец для угождения кому-либо старается говорить ему самому или о нем другим, но непременно вслух его только то, что приятно для его самолюбия, и говорит неискренно, вопреки своему убеждению. До каких чудовищных размеров может простираться льстивая человекоугодливость, видно из многих примеров, представляемых историей. Жрецы Юпитера Амонского в угоду Александру Македонскому провозглашали его сыном этого лжебога. Римский народ развращенным императором воздавал божеские почести, приносил им жертвы, курил фимиам. Придворные царя Дария Медианина и спросили у него указ, чтобы никто под страхом смертной казни в продолжении 30 дней не смел обращаться с прошениями ни к богам, ни к людям, а только к Нему. Даже иудеи, чтители истинного Бога, опозорили себя подобной лестью перед царем Иродом Агриппою. Однажды, когда он прибыл в Кесарию, сел на возвышенном месте в царском облачении и стал говорить что-то народу, народ воскликнул: «Это голос Бога, а не человека!» Деяния 12:2-22. Лесть обыкновенно свойственна низшим перед высшими, бедным перед богатыми, подчиненным перед начальствующими, в видах заискивания их расположения. Но нередко и высшие, богатые и начальствующие, лестью стараются приобрести расположение к себе низших, бедных и подчиненных. Так Авессалом задумал низложить с престола отца своего Давида и занять его место, старался привлечь народ на свою сторону вкрадчивым обращением с ним. По утрам он выходил за город и, идущий в город, искать суда у царя, встречал дружескими расспросами о их деле, по-приятельски брал их за руку, целовал их и выражал сожаление, что некому у царя вступиться за них. 2 Царств 15. Как гнусен и пагубен грех лести, видно из слов Священного Писания. Мужа кровей льстивого гнушается Господь. Мужи кровей и льсти не преполовят дней своих. Псалом 5:7, 54:24. Горе говорящим лукавое, доброе и доброе лукавым, полагающим тьму свет и свет тьму, полагающим горькое сладкое и сладкое горьким. Исайя 5:20. Ненавидимые Богом льстецы нетерпимы у честных и благочестивых людей. Не живет в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, не стоит перед глазами моими, говорит царь Давид, как видно, строго наблюдавший, чтобы в числе придворных его не было льстецов. Библейские тексты о лести. Нечестивые употребляют лесть. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. Притча 29:5. Лжеучителю употребляют лесть, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Льстивые уста доставляют погибель. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. Притча 26:28. Лесть скрывает ненависть. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп. Притча 10:18. Избегайте преданных лести. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. И кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Притча 20:19. Уста льстивые говорят от сердца притворного. Одобрение худых дел, как один из видов человекоугодия. Святой Василий Великий так описывает этот грех человекоугодия. Многие, говорит он, одобряют худые дела, шутливого называют веселым и приятным, сквернослово знающим обхождение, через меру взыскательного и гневливого, именуют человеком, не заслуживающим презрения. Они своими похвалами навлекают проклятие на жизнь хвалимых и делаются виновниками их осуждения вечного за то самое, за что одобряют их. Пресмыкательство. Пресмыкательство отличается от человекоугодия. Последнее бывает и тонким, деликатным, а то грубая лесть, до целования рук у подобных себе лиц, до падения в ноги и коленопреклонений, и все опять с корыстной целью, а не по усердию или христианскому смирению, о котором здесь и речи не может быть. Человекоугодник заискивается у всех, а пресмыкающиеся только у известных каких-либо лиц, высоких или богатых. Человеконадеяние. Грех человеконадеяния. Ловцы слонов для ловли их прорезывают пилой то дерево, к которому прислоняется зверь это для ночного отдыха. Дерево пребывает стоящим прямо, ибо только частью подпилено, при корне. Слон по привычке к нему подходит и опирается на него, но тотчас же падает вместе с деревом, не имея в ногах сгибающихся суставов, а потому падение его гибельно. Подобно слонам, и многие люди избирают себе деревья для защиты. Один старается всеми силами угождать князю, другой ласкается к богатому господину, предлагая себя готовым на всякие услуги ему, заискивая его любви и милости. Находятся и такие, которые стараются привлекать сердца других к себе щедрыми дарами и подкупами и всякими другими средствами. Бедные! Вы сами себя обманываете и все это приготовляете для своей погибели. Деревья, на которые надеетесь опираться, давно уже подрублены невидимой Божьей секирою, и патчи вашего отчаяния и надежды внезапно упадут, а вместе с ними всякие надежды ваши опрокинутся. Блаженный Августин, предостерегая от такого обмана, говорит: «Многие имели высокое мнение о дружбе с сильными мира сего, а они пали и увлекли с собой тех, которые на них сильно надеялись, в ту же пагубу». Святой Давид, наученный бедствиями по опыту всех, увещевает: «Не надейтесь на вельмож». Почему же не надеяться на тех, которые между нами очень могущественны? «Потому, — отвечает Давид, — что они сыны Адамовых, в которых нет спасения». Зачем же, бедный человек, уповаешь на такого же человека, в котором нет спасения? Ибо выйдет из него дух его, тело его возвращается в землю, и в тот же день исчезают замыслы его. Но блажен тот, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога своего. Надежда на человека называет Священное Писание сенью или тенью. Идут, чтобы укрыться под тенью Египта. Исаия 32. Что же есть непостояннее и обманчивее, кроме тени? Подобно ей упование человека. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Притча 29.26. Надежда на себя. Виды надежды на себя. Надежда на свое богатство. И не уповайте на богатство погибающее. Здесь указывается и причина, почему не следует полагаться на богатство. Оно называется погибающим. Да, оно нередко погибает или уходит от человека еще прежде, чем сам человек уйдет с этого света. В чем же, собственно, состоит вина этого человека, полагающегося на свое богатство? В том, что он отступает сердцем своим от Бога и нередко делается гордым, жестоким и притеснителем бедных и слабых. У святого псалмопевца сказано: «Не убойся, когда разбогатеет человек». Когда же этот богач заставляет бояться себя? Когда он страшен для других, именно тогда, когда надеется на свое богатство и в этой надежде, между прочим, готов обижать других, а тем более грозно вступается за обиду ему самому. Итак, как неудобно уповающим на богатство в Царство Божие войти. Как заманчива надежда на деньги. Как необходимо христианину навсегда и во глубине самой души положить такую уверенность, что на деньги, на богатство надеяться нечего, что это все прах, и что одна надежда на Бога живого спасает. Надежда на свои душевные силы в деле спасения. Да не надеющиеся будем на себя самих. Бог же есть действующий в вас, то есть пожелать только и выполнить на деле. Хороша самостоятельность в действиях, похваляется труд, которого не останавливает препятствия. Но силы человека зависимы от Бога, Творца. Поэтому самонадеянность и вообще, то есть и в обыкновенных занятиях, не должна быть, поэтому она наказывается неуспехами. Вавилоняне строили башню и не достроили. Но особенно надежда на одного себя, на свой только ум или на твердость своей воли, неуместна и богопротивна в делах христианских. Скорее человек может перевести реку на другое место, укротить скопище зверей, ну, например, препобедить в себе страсть без возврата или без замены ее иной страстью, привыкнуть молиться без всякого рассеяния мыслей, успеть в каком-либо святом деле на пользу церкви или в частной жизни. На это он сам по себе совсем бессилен. И в первом случае, то есть в делах земных, он действует силами от Бога же. Это силы по природе или естественные. Они годны для дел временной земной жизни. А во втором случае дела человека имеют прямую связь с вечностью. Поэтому обыкновенных сил для них решительно недостаточно. Здесь нужны силы особенные, высшие, или так называемая благодать Божия. И вот доколе всякая гора и холм не смирится, доколе человек не придет к самому глубокому сознанию того, что он бессилен сам по себе для истинно добрых дел, и не будет с надеждой искать себе у Бога, Господа, помощи, да то ли не будет иметь успеха в этих делах. Итак, самонадеянность виновна, и как горделивое обегательство Божией помощи, и как причина безуспешности дел. Пример, показывающий, что излишняя на себя надежда или самонадеянность в делах духовных пагубна. Некоторый инок желал быть мучеником за Христа, но так как церковь наслаждалась миром, то и не знал он, как удовлетворить желание своего сердца. Видя в святом Пахомии дар чудотворения, он приходил к нему многократно и просил помолиться за него к Богу, чтобы он удостоил его венца страдальческого. Сколько угодник Божий не советовал ему, чтобы он не принимал в сердце свое столь странных помышлений, сколько ни говорил ему, любезный о Христе брат, переноси мужественно подвиги иночества, день и ночь занимайся богомыслием, непорочной жизнью подавай душеспасительный пример, братья, и будешь иметь участие на небеси с мучениками. Все увещания святого Пахомия были тщетны. Наконец, праведник, желая избегнуть непрестанных просьб инока, сказал ему: «Хорошо, я помолюсь о тебе к Спасителю мира, да подаст тебе случай прославиться в страдальчестве, но ты как можно берегись, чтобы вместо исповедания имени Христова не отвергнуть его в лютый час мучений. Я уверял тебя и теперь уверяю, что заблуждаешься, без нужды желая повергнуться в напасть, когда сам Господь учит нас молиться, да не будем введены в искушение. Но если желание твое так сильно, то пусть по-твоему будет». Через 2 года после такого разговора случилось некоторым из братьев быть в дальней деревне для собирания камыша на постели. Но так как они там долго замедлили, то святой Пахомий призвал инока, желавшего венца мученического, и сказал ему: «Иди, посети трудников и отнеси им пищу». И, благословляя его, в путь присовокупил: «Се ныне время благоприятное, се ныне день спасения». Инок не мог догадаться, к чему относились слова угодника Божия, и отправился в путь свой. Но, проходя через пустыню, он встречен был варварами, которые обитали в неприступных горах. Они окружили его, взяли в плен и увели в жилище свои. К «Приди, старче!» — ругаясь, кричали они. «Поклонись богам нашим!» Долго отрекался инок принести жертву идолам, но обнаженные над головой его сабли угрозы неслыханных мук принудили несчастного сделать нечестивое коленопреклонение. Убоясь смерти, он забыл душу бессмертную и, отрекшись Христа, ел и пил от жертвы их. После того, как единоверец отпущен без всякого вреда. Как опасно полагаться на свои силы, когда человеческое сердце столь непостоянно и превратно, а плоть так слабо и немощно. Неблагодарность к Богу. Предостережение святителя Тихона Задонского о неблагодарности к Богу. Святой Тихон предостерегает христиан от неблагодарности к Богу такими словами. Человек показывает неблагодарность Богу, когда забывает благодеяния по подобию израильтян, о которых сказано: «Забыли благодеяния Его и чудеса Его, которые показал им». Это бывает, когда человек благами Божиими наслаждается и не чувствует. Светом освещается, воздухом сохраняется, огнем согревается, хлебом насыщается, водой напояется, одеждой покрывается, от врагов невидимых Божией силою хранится, за грехи не тотчас казнится, и прочее благодеяние Божие от десницы Божией приемлет, и не познает их, и не разумеет. Что бы нам последовало, если бы Бог по правде своей за неблагодарствие наше отнял хотя единую стихию, воздух? Неотменно бы следовало всем тотчас умереть. Наипаче тогда неблагодарность Богу являет человек, когда забывает великое рода человеческого дела, что ради его сам Бог на землю сошел, воплотился, на земле с человеками пожил, пострадал и умер, и так спасение устроил ему. Если бы кто пришел к утопающему в воде или погрязающему в тине, и, простерши руку, хотел бы его оттуда извлечь, или пришел бы кто к пленному и хотел бы его от плена избавить, но он сам не хочет от беды своей избавиться, не был ли бы такой безумен и к своему благодетелю неблагодарен? Так делает нераскаянный грешник. Бог хочет его помиловать, вечную жизнь ему подать, но он то благоволение Божие презирает и отвращается от него, и самовольно идет в погибель, как слепой в ров. Неблагодарность Богу в том является, что человек Божию благость не только на всякий день, но и на всякий час дознает на себе, но его, как своего благодетеля, не любит. Не любит потому, что не почитает, не почитает потому, что не слушает, не слушает потому, что заповеди его не исполняет. Отсели всякий грех и беззаконие, коими прогневляется и оскорбляется Господь Бог, высочайший благодетель. Отсюда видим, как ослепляет человека грех. Человека благодетеля своего, хотя что не получим от него, Божие есть, любим, почитаем и прославляем. Всякое создание Божие хвалит и прославляет Бога, Создателя своего, небеса, поведают славу Божию. Солнце, луна и звезды светом своим прославляют Бога. И птицы на воздухе летают, поют и прославляют Господа. Земля с плодами своими, море с живущими в нем и движущимися, хвалят Господа. Человек же, на которого дали и безмерно больше, нежели на всякое создание, излиялась Божья благость, не хочет хвалить и благодарить Господа, Создателя и Благодетеля своего. О, коль велико ослепление человека! И сколь дивна благость Божия, неблагодарностью нашей не удерживающая солнце свое на злых и на добрых сиять. Неблагодарность наша не Богу, но нам самим вредит. Как солнце, хулится ли оно или хвалится, равно сияет, и лучи свои издает, не умаляясь от хуления, не увеличиваясь от прославления. Так и Богу, любим ли Его, почитаем ли и благодарим, славы не предаем, но нам это благотворно. Так же, когда не любим, не почитаем и не благодарим, славу у Него не отнимаем, но себе самим крайне вредим. Неблагодарного Бог лишает праведным судом своим благодати и помощи. Отсюда происходит, что неблагодарные христиане бывают злонравнее самых язычников, потому что язычники политичные, то есть благообразованные, убегают тех грехов, на которые дерзают бесстрашные христиане, каковы разбой, хищение, неправда в устах, обманы, нечистоты и прочее. Таков плод неблагодарности, плод нечувствия и погибели. Библейские тексты о неблагодарности в отношении к Богу. Неблагодарность в отношении к Богу есть гнусное безумие. Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не Он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Второзаконие 32:6. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Виновность неблагодарности в отношении к Богу. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множества милостей твоих, и возмутились у моря, у Черного моря. Забыли Бога Спасителя своего, совершившего великое в Египте. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не зывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня. Неблагодарность в отношении к Богу составляет одно из свойств нечестивого. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать на земле правых и не будет взирать на величие Господа. Исаия 26:10. Неблагодарность в отношении к Богу обнаруживается в забвении Бога нашего Творца. Заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя. Второзаконие 32:18. И забываешь Господа твоего Творца, распростершего небеса и основавшего землю, непрестанно, всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Исаия 51:13. Забыл Израиль Создателя своего и устроил капище, и Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его и пожжет чертоги его в забвении благодеяния его промысла. Они говорили Богу: отойди от нас. И что сделает им Вседержитель? А он наполнял домы их добром. Но совет нечестивых будь далек от меня. Иова 22:17. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня, и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц. Иеремия 5:7. И не знала она, что я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Благоденствие часто приводит к неблагодарности в отношении к Богу. И я введу их в землю добрую, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед. И они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им. А меня отвергнут и нарушат заветы мои, которые я завещал им. Второзаконие 31.20. Имея пажить, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забыли меня. Осия 13.6. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Упрек в неблагодарности по отношению к Богу. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Иисус отвечал им: много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями. Наказание за неблагодарность по отношению к Богу. Забыли Бога Спасителя своего, совершившего великое в Египте. И воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Ибо ты забыл Бога спасения твоего, и не вспоминал о скале прибежища твоего. Оттого развел увеселительные сады, и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобой рано расцвело. Но в день собрания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Исаия 17.10. Добродетели христианина, содействующие ему в исполнении первой заповеди закона Божия. Отвергнись от себя. Что значит «отвергнись от себя»? Самоотвержение, по словам святого Василия Великого, состоит в следующем. Сам себя отрицается тот, который совлечется ветхого человека с деяниями его, тлеющего в похотях прелестных. Отрицается из всех пристрастий мирских, чтобы препятствовать, которые могут намерению благочестия. Совершенное же отвержение в том состоит, чтобы и к самой жизни беспристрастно быть, и осуждение смерти иметь, чтобы на себя не надеяться, то есть сам себя отрицается тот, кто старается подавлять в себе все греховные привычки, как в мыслях и намерениях, так и в самых делах, свойственной человеческой природе, не очищенный от греха благодатью Божией через веру Христову. Кто отрицается от всех мирских пристрастий, могущих препятствовать стремлению к благочестию? Совершенное же отвержение состоит в том, чтобы не иметь пристрастия к самой жизни земной и не надеяться на свои силы. По словам святого Златоуста, отвергнуться от себя – значит отказаться от своей собственной естественной воли и предаться воле Божией ради Христа, отказаться от всего, если то потребуется, и быть готовым ради Него на всякие скорби, лишения, гонения, страдания, если Ему будет угодно послать их нам. Как бы ни больно было, чего бы ни стоила нашей воле такая жертва всем, что для нас дорого. Что значит погубить душу для Христа и Евангелия? Святой Иоанн Златоуст отвечает на этот вопрос так. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем в жизнь вечную сохранит ее». Слова эти подходят, по-видимому, на загадку. Но они не загадка, в них заключается великая мудрость. Каким же образом любящий душу свою погубит ее? Это бывает тогда, когда кто исполняет неуместные ее пожелания, когда кто угождает ей больше, чем должно. Потому-то некто и дает такое наставление: «Вслед похоти души твоей не ходи». Сирахов, 18:30. Через это ты погубишь ее, потому что похоть отдаляет от пути, ведущего в добродетели. Точно так же и наоборот, ненавидящий душу свою в мире сем спасет ее. Что значит ненавидящий душу свою? Это означает того, кто не слушает ее, когда она внушает что-нибудь вредное. Но Иисус Христос не сказал, кто не слушает ее, а ненавидит ее. Как мы не можем не слышать голоса ненавидимых нами, не видеть лица их равнодушно? Так точно мы должны крайне отвращаться и души, когда она внушает нам что-нибудь неугодное Богу. Библейские примеры самоотвержения. Апостолы Симон, Андрей, Яков, Иоанн. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Иисус Христос Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И прошедший оттуда, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, подчинивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. Бедная вдова. Все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Первобытные христиане. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного. Апостол Павел. Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Церковно-исторические примеры самоотвержения. Благочестивый Беневол. Из множества рассказов о подвигах христианского самоотречения мы приведем здесь следующий. Императрица Юстина, следовавшая ереси Ария, весьма огорчалась тем, что святой Амвросий, епископ Медиоланский, успешно боролся с этой ересью. Она решилась погубить поборника православия и для этого вознамерилась издать указ, которым позволялось арианам явно отправлять богослужение, а все те, которые осмелились бы делать им какое-либо препятствие, объявлялись мятежниками, нарушителями церковного мира, оскорбителями царской власти и преступниками, достойными казни. Для этого она призвала Беневола, первого государственного секретаря, и приказала ему изготовить надлежащий указ. Но этот муж, почитая имя православного выше всех достоинств, отказался исполнить волю ее. Императрица принуждала его, грозила гневом своим, обещалась возвесть на высшую степень. Но благочестивый вельможа отвечал на это: «Этой ценой я не хочу покупать ваших достоинств. Отберите у меня и то, что я имею, но оставьте мне мою совесть и мою веру». При этих словах он снял с себя знаки своего достоинства и положил к ногам Юстины. Вскоре после этого он удалился в Брессу, где и провел остальное время жизни в строгом исполнении христианских обязанностей. Преподобный Феодосий Печерский. Никто по слову одного из святых, некто по слову одного из святых подвижников, святого Иоанна Лестничника, в небесный чертог увенчанный не взыдет никто, если не учинит первого, второго и третьего отвержения. Во-первых, если не отречется от всех дел мирских, а притом и самую плоть свою не возненавидит. Во-вторых, если не отсечет собственной своей воли или не совлечется ветхого человека. А в-третьих, если не истребит тщеславие или самомнение о своих трудах и подвигах, которому устилает путь многое трудолюбие. Вот существенно необходимые условия для всякого желающего получить неисленный венец во царстве Отца Небесного. Так текли к горнему своему Отечеству все угодившие Господу святые Божии, несмотря на различия образа их жизни с внешней стороны. Так совершал свое течение и перешел к небесным чертогам и преподобный богоносный отец наш Феодосий. Первое отвержение. По замечанию святого писателя жития его, он еще в юностном возрасте земных гнушался и небесное мудрствовал, не возлюбил славы мира сего и нищету вольную принял, уподобляясь Господу своему, добро ты мимо текущее ни во что вменил, единое только желая, когда прийти и явиться лицу Божию. По пострижении же виноческий чин, бдение творил по вся ночи в славословии Божьем, сонную тяжесть отлагая, по все же дни воздержанием и постом себя удручал, руками своими работая, тем же воздержанием и постом смирял свою душу, бдением же и рукоделием утруждал тело. Вот первое отвержение, необходимое для успешного течения к Царствию Божию. Отречение от всякой привязанности к миру и от угождения собственной своей плоти. Второе отвержение. «Или ко мне велишь и творить, и сотворю», ответствовал он преподобному наставнику своему Антонию при своем вступлении в иночество и по пострижении своем весь предался Богу и богоносному своему старцу. Вот начало второго отвержения, отречения от собственной своей воли. За благим началом последовало и богоугодное совершение. Вся последующая жизнь его была не что иное, как постоянное совлечение ветхого человека. И оттоле замечает тоже святой писатель жития его, «Вдаде себе на труды великие». Аки поистине иго приемши, творением еже и учением день ото дня на лучшее приходя по апостолу, забывая заднее, простираясь вперед. Третье отвержение. Недолго светильник оставался под спудом. Изволением Божьим по желанию преподобного Антония он поставлен был иереем. Но и саном иерейство почтенный превосхождало всех смирением и с поспешеством всех служащих. Иногда воду носил, иногда же из лесу дрова, иногда же братьям почивающим, взяв разделенное жито, каждого их счасть, молол и на свое место поставлял. Поставлены дали игуменам монастыря. Если и старейшество приял, не изменил своего смирения, но в памяти имел Господа, сказавшего, «Кто хочет быть из вас большим, да будет вам слугою». Поэтому смирялся, меньше себя всех творил и всем служил. Вот третье отвержение, вводящее прямо к тихому пристанищу Царствия Небесного. Вот образец и твоего течения к горнему отечеству, душа христианская. Не любите мира и не того, что в мире, заповедует святой апостол всем христианам. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя, говорит сам Господь. Кто велик и преимущество по нравственным совершенствам, столько смиряется и пред Господом, и обрящет благодать. Сирахов 3.18. Заметил еще древний мудрец. Так, беги, да постигнешь неувидаемый венец славы от верховного подвига положника и подвига зрителя. Разрушая при помощи благодати Божией узы, связывающие дух человека и препятствующие ему угождать Богу. Это одно из самых действительных средств, содействующих к исполнению первой заповеди закона Божия. Разреши дух, дай ему свободу, и он сам с собою потечет туда, откуда взят, к Богу. Узы духа треплетены, составляемы, будучи самоугодием, миром, дьяволом. Против них и направляются разрушительные действия, возбуждающие дух благодати. Ближайшие узы духа – суть узы самоугодия. Опору нашего самоугодия много, оно есть и в нашем существе, то есть в теле и душе, и во внешней жизни нашей, и вообще во всем порядке быта нашего. Таково плотоугодие в разных видах, то есть сластолюбие, роскошь, похотность, празднолюбие, страсть к развлечениям, житейская многопопечительность, честолюбие, властолюбие, видимая в делах успешность, лестный внешний быт, ценность связи, мирность внешних отношений, пристрастие к художественности, учености, предприятиям. Все это в многоразличнейших видах составляет твердую опору нашей самости, которая с уверенностью в ее надежности и прочности спокойно почивает на том и, пространно питаясь, возрастает день ото дня, у одного преимущественно в одном роде, у другого в другом. Спасительная божественная благодать для пробуждения грешника от усыпления направляет свою силу на разорение той опоры, на которой кто утверждается и почивает своей самостью. Вот что делает. Кто связан плотоугодием, того вергает в болезни, и, ослабляя плоть, дает духу свободу и силу прийти в себя и отрезвиться. Кто прельщен своей красотой и силой, того лишает красоты и держит в постоянном изнеможении. Кто упокоивается на своей власти и силе, того подвергает рабству и унижению. Кто много полагается на богатство, того отнимается оно. Кто высокоумничает, тот посрамляется, как маловедущий. Кто опирается на прочность связей, у того они разрываются. Кто положился на вечность установившегося вокруг него порядка, у того он разорвется смертью лиц или потерей вещей нужных. Держимых в узах беспечности внешним счастьем, чем иным отрезвить, как не скорбями и несчастьями? И не для этого ли вся жизнь наша преисполнена бедствий, чтобы она споспешествовала намерению Божию держать нас в трезвенности? Все такого рода разорения, опор беспечного самоугодия составляют повороты жизни, которые, потому что они бывают всегда нечаянны, действуют поразительно и спасительно. Вторые узы духа налагаются от мира. Мир со всеми понятиями, началами, правилами, вообще со всем своим порядком, возведенным в неизменный закон, налагает тяжелую владычественную руку на всех своих чад, вследствие чего никто из них не смеет и подумать о восстании против него или отвержении его власти. Перед ним все благоговеют, с какой-то радостью держатся его правил, и нарушение их считают как бы уголовным преступлением. Мира нет, как лица, но дух его каким-то образом держится в свете, влияет на нас и связывает, как узами. Очевидно, что власть его мысленная, воображаемая, а не действительная, не физическая. Следовательно, стоит только развеять сию воображаемую силу мира, и к нам близко будет возможность отрезвления от его обаяний. Так и действует Божие спасительное промышление о нас. С этой целью оно постоянно перед лицом мира и нами держит два других мира, святых, божественных, и в них и через них, представляя внимание и даже давая ощутить лучшее, непрестанно твердит о пустоте мирской жизни и мирских надеждах. Эти Божьи миры — суть видимые природы и Церковь Божия. Опыт показывает, как нередко ум, отуманенный чадом мирским, отрезвлялся созерцанием творений Божиих или вступлением в Церковь. Один зимой смотрит на дерево, стоявшее перед окном, смотрел и очнулся. Другой, после шумной беседы, ощутив сладость душевного покоя в храме, оставил прежние обычаи и посвятил себя служению Богу. Природа видимая и храм Божий не только вразумляли и отрезвляли часто христиан, беспечных и грешных, но обращали даже язычников к истинному боговедению и богоугождению. Одной женщине пало на сердце слово «осанна» и сделала ее христианкой. Обращение наших предков окончательно утвердилось воздействием на них храма. Великомученицу Варвару обратила от идолов к Богу созерцание красот видимых творений Божиих. Сила их и влиятельность зависит от того, что они утомленному, изможденному, обессиленному, умученному суетою мира духу живо и ощутительно представляют лучший, блаженнейший порядок жизни, и мгновенно изливая в него отраду этой жизни, вразумляют человека тем, что, предаваясь владычеству мира, он только теряет и мучит себя, что счастье сокрыто совсем в другом мире, и что если теперь так мучительно содружество с миром, то чего должно ожидать после? Второй способ благодатного исторжения из уз мира состоит в том, что благодатью Бога все промыслители, иному перед оси представляется на деле жизнь, совершенно противоположная той, в которой он движется. Сюда относятся особенно все обращения посредством мученичества, и примеров тому было бесчисленное множество. Иногда мученический подвиг одного обращал целые села и города. Тут очевидно присутствие нравственной силы из другого, не нашего мира. Иногда, кажется, надлежало быть верному поражению, а нет его. Мучимый остается непобежденным, благодушествующим, не зная от чего и как. Мгновенное соображение сего и ударяет в ум и разгоняет в нем обаяние прежних порядков жизни. Сюда же относится обращение разбойника царем Маврикием, который вместо казни ему обошелся с ним милостиво, как с заслуженным человеком. Обращение блудницы, которую одна мать просила помолиться и возвратить к жизни умершего единственного сына ее. И еще другой блудницы, пришедшей в раскаяние от одного воззрения на иноков, смиренно занявшейся молитвой и богомыслием. Когда она в том же доме предавалась роскоши и разврату. И все обращения примерами жизни принадлежат сюда же. Сила действия их в том, что лицом к лицу видятся лица довольные и покойные, без удовольствия и успокоительных предметов, коими обильно обладая, другой не находит, однако же, ни довольства, ни покоя. Отсюда разочарование и изменение жизни. Третий способ отвлечения от мира есть посрамление его в лице чад своих. Иулиан превозносится над всем, свирепо восстает против христиан и грозит подавить их своей силою, но потом неожиданно падает. Это не только утвердило веровавших, но много и неверовавших обратило к Богу истинному. На святого Макария по лжесвидетельству восстает целое селение, бьет, терзает, налагает наказание. Мир восторжествовал, но потом истина открывается, посрамляет всех и всех возвращает к благоговеинству и страху Божию. Сюда относятся все вразумления падениями и нечаемой смертью сильных и великих мира. Посрамление мира здесь унижает его перед лицом своих приверженцев, обличает его бессилие и тем, с одной стороны, отвращает от него, с другой дает смелость противостать ему. Нередко, наконец, мир сам теснит и гонит из себя как бы самих собою, именно тем, что не удовлетворяет или постыжает ожидания. Ищем счастье. В мире и есть только слава, честь, власть, богатство, утехи. Но ничто такое не удовлетворяет искателя. Рассудительный скоро замечает обман и берется за ум. В святых Божиих видим, что многие из них, рассмотрев суету и мятежность мира, удалялись от него и решительно посвящали себя Богу. Блудный сын в притче говорил: «А я погибаю от голода». Третьи узы духа идут от сатаны и духов его. Они невидимы и большей частью совпадают с узами самоугодия и мира, которые сатана своим влиянием укрепляет и через них держит ум в омрачении. Но есть нечто непосредственно исходящее от сатаны. От него некоторая неопределенная робость и боязнь, метущая душу грешника во всякое время, а тем более тогда, когда задумает он о добре. Это почти то же, что господин грозит слуге, когда тот начинает что-либо делать не по его воле и планам. От него разные лести духовные, как-то у одних чрезмерная, без верных оснований, надежда на милосердие Божие, не отрезвляющая, а все более и более углубляющая в грехолюбие. У других, напротив того, отчаяние. У этого сомнение и неверие, у того самоуверенность и самооправдание, заглушающее всякое чувство раскаяния. Да, многое-многое прямо зависит от сатаны, хотя определить это трудно. Но и все греховное надо относить к нему, как к источнику, ибо он царь грешного мира. Одна из хитрых его уловок — скрывать себя, то есть наводить на грешников уверенность, что его нет, вследствие чего он и самовольничает свирепостью в грешной душе, слагая греховные стремления, им внушаемые, на природу, и располагая кропоту на Бога, запрещающего будто бы естественно и повелевающего то, что выносит у них сил, выносить недостает. Вразумляющая божественная благодать нередко исхищала грешников из челюстей ада по срамлениям сатаны. Она выводила его на позор и предавала по смеянию, обнажая его бессилие и глупость, и разоблачая хитрости. Так постыжен он в лице Симона Волхва, в лице Киприана Антиохийского и многих других. Все такие случаи сопровождались обращением и вразумлением немалого числа ослепленных. В одни Господа на земле бесы, источник неверия и сомнений, становились проповедниками веры. И святые мученики силой всемогущего Бога часто заставляли и отца, и детей лжи говорить истину через кумиры в капищах. Такое раскрытие козни лукавого приводит грешника к уверенности, что он в злобных и вражеских руках, что его дурачат на зло ему самому, что обманно ведут каким-то мрачным путем к погибели и хотят порадоваться ею. Это неминуемо рождает чувство опасения за свое собственное благо, осторожность, подозрение, отвращение и к хитрецу, и к его изобретениям, порокам и страстям, и ко всей прежней жизни. Отсюда уже недалек переход к источнику истины, добра и блаженства Богу. Вот пути и способы, коими воздействует Божия благодать на дух человека, исторгает его из уз несвойственной ему жизни и лицом к лицу показывает другую, лучшую ту, в которой его радость и покой. Епископ Феофан. Умри для мира. Что значит умереть для мира? О святом Арсении Великом рассказывает, что когда греческий император Аркадий представлял ему брать дань с Египта для своего монастыря, он отвечал императору: Арсений не требует этого, потому что он давно уже умер для мира. Если же и нужно, когда пользуется такими вещами, то пользующийся ими христианин по апостолу должен быть как не пользующийся. То есть о получении какой-нибудь вещи не радоваться и о потере не печалиться. Кто умер для мира, тот не должен иметь привязанности к внешним достоинствам. Не восхищаться похвалами, почестями и не оскорбляться бесчестием, уничижением. Но в том и другом случае быть в одинаковом расположении духа и должен, по словам Авы Пимена, уподобляться мертвецу или истукану, который, когда его хвалят, не превозносится, когда поносит, не гневается и ни на что, ни на то, ни на другое не отвечает. Однажды Макарий Египетский для наставления своего ученика приказал ему идти на кладбище и ругать мертвецов. Когда ученик это сделал, Ава спросил его: «Что сказали тебе мертвецы?» Ученик сказал: «Ничего». После этого Ава приказал ему идти и хвалить мертвых. Когда ученик исполнил, то Ава опять спросил его: «Что сказали мертвецы?» Ученик отвечал: «Опять ничего». Тогда Ава Макарий сказал ему: «Так и ты будь мертв, если хочешь спастись. Когда ругают тебя, молчи, не сердись. А когда хвалят, не превозносись, даже не думай, подобно мертвому, ни об оскорблениях, ни о похвалах, и спасешься». Три вида отречения от мира. Первое отречение, говорит Ава Пафнутий, есть то, которым отказываемся от всех богатств мира и от всех имуществ. Второе, которым отвергаем все прежние обычаи, пороки и страсти духа и плоти. Третье есть то, в котором, отвращая ум наш от всего настоящего и видимого, созерцаем только будущее и желаем невидимого. Что эти три отречения должно совершить все вместе, это заповедал Господь еще Аврааму, когда сказал ему: «Выйди от земли твоей и от рода твоего, и от дома отца твоего». Он сказал, во-первых, от земли, то есть от имуществ мира сего и от богатств земных. Во-вторых, от рода твоего, то есть от прежнего жития, от прежних нравов и пороков, которые, соединяясь с нами от рождения нашего, как бы родственны нам и единокровны. В-третьих, от дома отца твоего, то есть от всякого воспоминания о том, что в мире всем представляется зрению очей наших. Ищи благодати Божией, возбуждающей грешника от сна греховного. Благодать Божия обыкла для воздействия на нас. Избирал известные посредства. Итак, приложи к себе сии посредства и ходи под их осенением и влиянием. не падет ли на тебя из какого-нибудь луч благодати, как падал на других подобных тебе грешников? Избирала Божья благодать для действия своего храмы Божии. Ходи ты в церковь и терпеливо, внимательно и благоговейно выстаивай священнодействие. И вид церкви с устройством ее, и чин последования служб, и пение с чтением — все может подействовать. Действовала благодать через Слово Божие. И себе возьми его и читай. Может быть, встретишь такое место, которое поразит и тебя, как поразило Августина место, на которое пали глаза его по раскрытии Нового Завета. Умягчало сердце иных грешников от бесед с людьми благочестивыми. Пойди и ты побеседуй. Слово за слово в беседе, не выпадет ли и такое, которое и у тебя пройдет до разделения души и духа, судительно по мышлениям и мыслям сердечным. Может быть, живое слово, согретое любовью, пройдет до глубины сердца твоего и потрясет составившиеся там твердыни греха. Сильная являлась молитва бедных. Поди и ты умножь милостыню, отри слезы несчастных, устрой, если можешь, разорившихся. Молитвенный вопль нищего доходит до неба и проходит небеса небес. Не изведет ли он и к тебе ангела-руководителя, как Корнилию сотнику? Хотя среди этих и подобных дел будешь касаться сосудов и носителей благодати, уканет, может быть, и на тебя откуда-нибудь живительная роса ее и оживотворит замерзшие в тебе ростки духовной жизни. Трудись, напрягайся, ищи и обрящешь. Стучи и откроется тебе, не ослабевай и не отчаивайся. Феофан. Помни, что за временные скорби христианина, которые бывают тогда, когда он, отвергая себя от самоугодия, от мира, от служения дьяволу, лишается многих естественных удовольствий, он испытывает еще даже здесь, при земной жизни, утешения благодатные, божественные, которых самые страдания нарушить не могут. Это благодатное утешение ни сразу не спосылается человеку. Вот моменты вселения благодати в человека. Благодать вселяется в человека и бывает при нем с минуты принятия таинства. Благодать, говорит святой Диодох, с самого того мгновения, в которое получаем крещение или покаяние, поселяется в самой глубине ума. При первом вселении своем через таинство благодати сподобляет человека полного вкушения блаженства от Бога общения. Всесвятой Дух, говорит святой Диодох, в начале усовершения, если ревностно возлюбим добродетель Божий, дает душе вкусить сладости Божией всем чувством и удовлетворительно для того, чтобы ум имел точное познание о конечной награде богоугодных трудов. Еще благодать сначала обыкновенно озаряет душу своим светом, так что она может обильно ощущать его. Сие ощутительнейшее осенение благодати вначале изображается белой одеждою, в какую на 7 дней одеваются крещаемые. Что это не один обряд, видно из примеров святых обращенных, ибо иных, видимо, одевал свет, на других не сходил голубь, у иных просветлялось лицо. Вообще же, все истинно приступавшие к Господу ощущали сие некоторых взыгранием духа своего, подобным тому, каким взыгрался предтеча Господень во чреве Елизаветы при приближении Матери Божией и в ней Господа, в житии Симеона и Иоанна. Июля 21-го. Говорится, что они видели свет около брата окрещенного, приявшего образ монашеский, и это 7 дней. ощутив по приятии и образа, и в себе действие Божие особенное, они взыскали сохранить его навсегда, для чего тотчас же и удалились на уединение, способнейший к тому образ подвижничества. Потом благодать скрывать себя от спасаемого, и хотя пребывает в нем и действует, но так, что тот не замечает этого, и до того не замечает, что нередко считает себя оставленным от Бога и гибнущим, отчего впадает в тугу, сетование и даже легкое нечаяние. Так святой Диодох учит. Благодать сперва утаивает свое присутствие, выжидая произвола души. И как скоро человек совершенно обратится к Господу, тогда неизъяснимым каким-то ощущением открывает сердцу свое присутствие и опять ожидает движения души, попуская между тем дьявольским стрелам достигать до глубокого чувства ее, дабы она с ревностнейшим произволением и смиреннейшим расположением взыскала Бога. Впрочем, надлежит знать, что хотя благодать и утаивает от души свое присутствие, а однако же подает ей помощь скрытным образом, дабы показать врагам, что победа принадлежит единственно душе. Посему-то душа бывает тогда в унынии, скорби, уничижении и даже умеренном отчаянии. И святой Макарий египетский объясняет это примерами Авраама, Иакова, Иосифа и Давида, кои, получив великие обетования, потом долгое время должны были страдать в безвестности, пока наконец увидели исполнение обетований. Наконец, когда кончится этот период сокровенного богообщения и Божие в душе действования, продолжение которого не в руках человека, а в руководительной премудрости, спасающей человека благодати, Бог особенным образом вселяется в человека, видимо преисполняет его, соединяется и общается с ним, что и составляет цель всего подвижничества и всех трудов со стороны человека, и всего домостроительства спасения от лица Божия, и всего, что бывает с каждым человеком в жизни настоящей, от рождения до гроба. Когда по святому Макарию дело благодати в нем совершенно и является, он приемлет полное усыновление, или по Диодоху благодать озаряет все существо его в глубоком каком-то чувстве, и он делается вполне жилищем Святого Духа, знаменуется на нем свет лица Божия. Господь и Бог приходит и обитель в нем сотворяет, возвеселит его. «Возрадуется сердце ваше, — говорит Господь, — и радости вашей никто не отнимет от вас. Царство Божие — радость в Духе Святом. Свет, сияющий в человеке, — говорит святой Макарий, — так всю внутренность пронзает, что он весь погружаясь всей сладости, и при том приятном чувстве находится вне себя ради преизобилующей любви и сокровенных таинств собою созерцаемых. Душа пламенеет тогда, говорит святой Диодох, и с неизъяснимою какой-то радостью и любовью стремится тогда выйти из тела и отойти ко Господу, и как бы не знать временной этой жизни». И откроет ему тайны свои, тайны божественной премудрости, достопоклоняемой Троицы, домостроительства спасения, усвоения его, тайны греха и добродетели, промышления тварей умных и вечных, и вообще всего божественного порядка вещей, как это подробно изображается у святого Исаака Сириянина. Послание к Симеону. Когда ум обновится и осветится сердце, тогда ощущается духовное познание творений, воссиевает в нем созерцание тайн Святые Троицы, с тайнами достопоклоняемого. Он и смотрение о нас, и тогда он получает всесовершенное познание надежды будущего. Такой не учится, не исследует, но созерцает славу Христову, наслаждается удовольствием созерцания тайн нового мира. Такое совершенство познания приходит с приятием Духа, который вводит Дух наш в тот мир, порядок или область созерцаний. Дух Святой отъемлет от души покрывало, восхищает ее в оный век, и вся чудная ей показует. Итак, теперь очевидно, что к обращенному через таинство, проходящее благодать, единица с ним, и сначала дает ему вкусить всю сладость жизни по Богу, а потом скрывает от него свое присутствие, оставляя его действовать как бы одного среди трудов, постов, недоумения и даже падения, наконец, по прошествии всего периода испытания, вселяется в него явно, действенно, сильно ощутимо. Феофан. Почитание святых и ангелов как не противоречащее первой заповеди. Учение Слова Божие о почитании святых. Слово Божие, запрещая воздавать кому-либо божеское поклонение и служение, кроме единого истинного Бога. Второзаконие 6.13, Исаия 42.8. Вовсе не запрещает этим воздавать низшее почтение верным слугам Божьим. И притом так, что вся честь относилась при этом к Нему же единому, как дивному во святых своих. Кроме того, Писание, с одной стороны, указывает примеры почитания святых. Так в книге Царств говорится, что царедворец Авдий поклонился пророку Илии. 3 Царств 18.7. Сыны пророческие торжественно поклонились Елисею, как верному рабу и другу Божию. Апостол Павел одобряет галатян за то, что они приняли его как ангела Божия или самого Христа Иисуса. С другой стороны, оно дает наставление касательно почитания святых. Господь Иисус Христос говорит своим апостолам: «Кто принимает вас, принимает меня, кто принимает пророка во имя пророка, получает награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». О почитании и призывании святых против штундистов. Лжеучение штундистов, отвергающих почитание святых. Все дело нашего спасения совершено Иисусом Христом. Его заслуг вполне достаточно для того, чтобы мы наследовали жизнь вечную. И Он является единственным посредником между Богом и людьми. Поэтому искать особых ходатайств перед Богом, например, Бога Матери, праведных угодников, не нужно. Мало того, прибегать к таким ходатайствам значит оскорблять всеблагого Бога, представлять его слишком строгим существом, которому человек сам по себе не имеет доступа, а ищет в его лице, в лице святых его, которые становятся как бы адвокатами человека. Вопрос еще, могут ли святые существа ограниченные слышать нас и помогать нам? Да притом неизвестно, к кому должно обращаться за таким ходатайством. Свят только один Бог, а кто из людей будет святым, это покажет день суда. Так мудрствуют сектанты, и свое лжеучение основывает на следующих местах Священного Писания. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешили. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». 1 Иоанна 2.1. «Иисус Христос умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он ходатайствует за нас. Римлянам 8:34. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. 1 Тимофею 2:5, Ефесянам 1:5. Все Иисус Христос, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. И сказал мне ангел: напиши: блаженны званы на брачную вечерю Агнца. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Представим теперь опровержение лжеучения штундистов. Язычники, как известно, почитали богов в образе человеческом. Деяние 14.11. Корнилий, как язычник, тоже не свободен был от общих языческих представлений и считал апостола Петра за нечто высшее, чем обыкновенный человек. Последний, заметив это, кратко выражает ему, что он, Петр, такой же человек, как и прочие. Могло случиться и то, что святой апостол Петр благоизволил отказаться от подобающей ему чести по своему смирению. Во всяком случае, это место ничего не говорит в пользу штундистов. Все приведенные места тождественны, они одинаково называют Господа нашего Иисуса Христа единым ходатаем. Конечно, в том смысле, что Он один только мог спасти род человеческий от греха, проклятия и смерти. Этим, однако, нисколько не отрицается ходатайство за нас святых, а, следовательно, почитание и призывание их. Как единство Отца Небесного, говорит Стефан Яворский, не устраняет бытия отцов земных, и как единство наставника и учителя Христа не исключает учителей земных, и как единство святости и господства Христова не отнимает святости у прочих святых, так точно и единство ходатая Христа не устраняет бытия других ходатаев, только несравненно отличных от Него. Христос есть ходатай в деле искупления и сыновнего предстательства перед Отцом. Святые же ходатаи в делах моления, как други Божии, по слову псалмопевца: «А мне же зело, чисти быше, друзи твои Божии». Христос есть ходатай, не требующий за себя других ходатаев. Святые же, живя здесь на земле, нуждались в ходатае Христе, и ныне нуждаются в нем ради нас. Христос есть такой ходатай, ходатайство которого имеет силу сами по себе. Святые же такие ходатай, ходатайство которых имеет значение лишь в силу заслуг Иисуса Христа. Короче, Христос ходатай по природе, святые же ходатай по благодати. Можно предположить два объяснения, почему ангел не допустил тайновидца воздать ему поклонение. Ангел является здесь не более как пророком, открывающим будущее. Святой Иоанн, желавший ему поклониться, ничуть не ниже его, потому что сам был пророком, свидетельствуя об Иисусе. Другие объясняют поступок Иоанна тем, что он принял ангела за Господа Иисуса. Бог многократно являлся в виде ангела и хотел воздать ему поклонение божеское. Ангел отклонил это. Кроме того, в Священном Писании находим немало свидетельств о поклонении ангелам. Так, например, архангел Михаил, явившийся Иисусу на вину, не только не воспретил последнему поклониться до земли, но и велел ему снять обувь с ног, так как место явления было освящено присутствием посланника Божия. Иисуса Навина 5:14, числа 22:31, Паралипоменон 21:16. Сектанты говорят, что поклонение, воздаваемое нами святым, нисколько не отличается от поклонения Богу. Совершенно справедливо, что поклонение святым у православных нисколько не разнится от поклонения Богу, но только по внешности. В духе же и уме мы воздаем поклонение Богу настолько высшее по сравнению с поклонением святым Божиим, насколько Бог выше созданных им существ. Библейские свидетельства о призывании святых в молитвах. Веруя в ходатайство святых Божиих и призывая их в своих молитвах, мы имеем самое твердое основание для этого в Слове Божьем. Из многочисленных ветхозаветних свидетельств укажем на следующее. Бытие 19.1.27, Исход 32.31, Числа 22.31, Иисус Навин 5.14, 1 Царств 7.8, 3 Царств 11.11, 4 Царств 2.12, 1 Паралипоменон 21.16, Тавит 12.15, Иова 42.8, Псалом 96.11, Сирахов 44.1.13, Иеремия 15.1, Варух 3.4, 2 Маковейская 15.12 и многие другие. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Разве не знаете, что святые будут судить мир, который избавит нас при содействии вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих. Многие возблагодарили за нас. Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. А вместе приготовь для меня, апостола Павла, помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от рук ангела пред Бога. Почитая святых, мы тем более должны прославлять Бога Матерь по великой близости ее к Сыну Своему и по необычайной силе ходатайственных молитв ее. Сделай имя Твое памятным в род и род, посему народы будут славить Тебя во веки и веки. Псалом 44, 18. И сказала Мария: величит душа моя Господа, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Апостол Павел заповедует: поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Учение Церкви о почитании святых. Отцы Второго Никейского собора, Седьмого Вселенского, определили: храним слова Господни апостольские и пророческие, через которые мы научились чтить и величать, во-первых, собственно, истинно Богородицу и святые ангельские силы апостолов, пророков и славных мучеников, святых и богоносных учителей и всех святых мужей, и просить их предстательства, потому что они могут соделать нас угодными Царю всех Богу. Мы требуем помощи их, святых, не потому, чтобы они могли помогать нам своей собственной силою, но по велику ходатайствам